Глава 4. Переход Александра Михайловича из монастыря в скит и начало его подвижнической жизни в скиту. «Сыне, аще приступаешь и работать и Господеви, уготови душу твою во искушение». По получении указа из Калужской духовной консистории об определении Александра Михайловича Гренкова в число братства Оптиной пустыни, он вскоре затем одет был в монашеское платье. Сам старец Амвросий, как видно из записок настоятельницы Шамардинской общины матери Ефросинии, лично передавал ей, что в монастыре он был некоторое время келейником старца Льва и чтецом, то есть вычитывал в положенное время для старца молитвенные правила, так как старец по слабости сил телесных не мог ходить в храм Божий. Затем он был в хлебне, варил хмелины, дрожди, пек булки и был здоров. Отношения его к старцу Льву были самые искренние. Почему и старец с своей стороны относился к Александру Михайловичу с особенную нежно-отеческую любовью, называя его Сашей? Так проводил поначалу Александр Михайлович в Оптиной пустыне дни свои. Недолго, впрочем, пришлось ему пожить в монастыре. В скитской летописи сказано, что послушник Александр Гренков в ноябре 1840 года переведен из монастыря в скит. Без сомнения, это сделано было по благословению старцев Льва и Макария, которые, вероятно, находили, что ему полезнее было жить в более безмолвном месте и притом под ближайшим руководством старца Макария, тем паче, что старец Лев в это время уже оканчивал свое земное странствие. Но и после перехода в скит новоначальный послушник Александр не переставал ходить к старцу Льву в монастырь для пользования душевного. Первое послушание в скиту, назначенное старцами Александру Михайловичу, было трудиться в кухне помощником повара. И молодой послушник, уже понявший цену беспрекословного послушания богомудрым старцам, не стал рассуждать, что послушание не по нем, не по его силам и прочее. Ничего такого он не сказал, а принял это назначение старцев со смирением, как из уст самого Господа. Послушание. Что такое послушание? Спросили однажды на покосе оптинские монахи одного простого старца, умудренного опытом жизни духовной, которого вследствие его старости и из уважения к нему не приглашали на труды монастырские или на послушание, но который, обладая крепостью сил телесных, сам до кончины своей любил трудиться и с удовольствием ходил вместе с братьями на покос. Что такое послушание? На этот вопрос простой старец дал и ответ простой. Послушание? Так начал он. А это вот что значит. Вот я, например, хожу на покос по своей воле. Я хожу с охотой и тружусь с удовольствием. А скажи мне, настоятель, старик, иди на покос на послушание, я ему скажу, не могу, не пойду. Почтенный старец в подобном случае без сомнения и не сказал бы таких грубых слов настоятелю. Этим он хотел только показать, как трудно жить в послушании, с отсечением своей воли. Между тем, как послушание есть краеугольный камень, на котором зиждется спасение монаха, ибо без искреннего послушания нельзя приобрести смирение, а без смирения, как выше было сказано, никаким образом невозможно спасение. Каждый поэтому ясно может видеть, что новоначальный послушник, брат Александр, оказывая старцам такое беспрекословное послушание, начинал созидать свое спасение на твердом основании, а не на песце суемудрия, своемыслия и своеволия, от которых для монаха, кроме вреда душевного, ничего не бывает и быть не может. Поваром главным в скиту был в то время простодушный молодой послушник из крестьян Тверской губернии Герасим Иванович Туманов, который по летам был на год моложе Александра Михайловича, а поступлением в скит годом старше его. Оба они характера были веселого и любили поговорить. Только поначалу Александр Михайлович воздерживался от разговоров, как сам о себе сказывал: «В кухне я больше все прималчивал, с людьми боялся близко сходиться. Спросит, если что, у меня, бывало, скажу, а сам не заговорю первый». Прималчивание это или воздержание от излишних разговоров молодого послушника отчасти понятно будет, если вспомним, среди каких старцев-подвижников он жил. От одного взирания на них, думается, сами собою смыкались уста. И вообще Александр Михайлович старался в то время, по наставлению старцев, более внимать себе. Избегал близких сношений с кем бы то ни было, исходя из келии в церковь, на молитвенные правила, на послушание, да к старцам. По окончании же трапезы, когда все братья расходились по своим кельям, и повар с помощником оставались наедине, они давали свободу своей откровенной речи. Простодушного брата Герасима Александр Михайлович уже не стеснялся. Заведет сам о чем-нибудь разговор, а повар тому и очень рад. Нужно мыть посуду, а он подойдет к своему помощнику, любезно и с улыбающимся лицом, потрепав его по плечу, привычка эта осталась у него на всю жизнь, скажет, говорил на «о», «ну вот что, пока вода-то горяча, давай-ка сядем да поговорим». Молодые послушники садились обыкновенно на прилавок, и дружеская, непринужденная речь лилась из уст обоих, как быстро бегущая вода журчащего ручейка. Тут нередко вспоминались случаи из прожитой жизни, каковых у собеседников было немало. Впрочем, все эти воспоминания сводились всегда у них к одному заключению — слава и благодарение премилосердному Господу, своим дивным промыслом, избавившему нас от всей этой мирской суеты и пустоты и направившему ноги наши на путь мирен в тихой обители тружеников Божиих. Так, бывало, время незаметно и протечет. Однако, скажет повар, пора и посуду мыть. Попробуют воду. Она уже давно холодная. Начнут очаг разводить, снова здорово воду подогревать. Хлопот сколько. Но уже среди удовольствия, получавшегося от обоюдных толков молодыми послушниками, и труды забывались. И жили таким образом скитские повара во взаимной любви о Господе. В свое время они вместе с братьями молились, в свое время на кухне трудились и в досужее короткое время наслаждались дружескую беседою, что было для них некоторого рода развлечением среди уединенной однообразной трудовой жизни. Но вот случилось препинание. В начале 1841 года, может быть, в феврале или марте, Герасиму нужно было отлучиться на родину, в свой губернский город Тверь, дабы получить из казенной палаты засвидетельствованный увольнительный свой приговор от общества, который почему-то очень долго задержан был в палате. Исполнивши свое дело, он возвратился в скит. В отсутствие его главенствовал в поварне уже Александр Михайлович. И вот возвратившемуся с родины бывшему главному повару Герасиму, сверх его чаяния и ожидания, благословлено было старцами быть у него помощником. Заговорило самолюбие Герасима. Проходит день-другой, Герасим хмурится, придет на кухню, сядет на прилавке, болтает ногами и ничего не делает. — «Что ж ты ничего не делаешь?» — спрашивает Александр Михайлович. — «Я не мирен», — отвечает смущенный Герасим. Нужно при всем заметить, что, доколе страсть жива в человеке, она требует себе пищи. И если нет обстоятельств важных, она по необходимости обнаруживается в вещах маловажных или даже и совсем ничтожных. Тем не менее она сильно, властно, с тиранством борет человека, не приобретшего навыка отражать страсть взаимным противоборством. Дотоле веселый, общительный, покорный человек по принятии лукавого помысла и по согласии с ним становится скучным, задумчивым, унылым, непокорным, ничем недовольным, раздражительным. Вот в таких-то случаях, от которых не избавлен ни один человек в грешном мире сём, опытный в жизни духовный старец бывает для искушаемого неоцененным и незаменимым сокровищем. Приди только искушаемый брат к старцу с полной верою и со смирением, раскрой пред ним свою душу, скажи сущую правду, от каких именно помыслов смущается душа. Старец отечески снисходительно выслушает, посочувствует, поболит об искушаемом, разъяснит, что требует разъяснения, научит, как бороться со страстью, как прогонять смущающие помыслы, кому и как молиться на них, и сам вознесет горячую молитву ко Господу Спасителю об искушаемом. Не говорим уже о том, что самое откровение смущающих помыслов, по замечании опытных в жизни духовных людей, служит против них надежнейшим врачеством. И тотчас после сего духовного врачевания опять в душу брата возвращается прежний мир и спокойствие. Так было и с Герасимом. Объяснил он свое смущение старцу отцу Макарию, бывшему в то время скитоначальником и братским духовником, и вскоре по-прежнему стал весел, покоен, доволен своей должностью помощника-повара и покорен новому повару, бывшему его помощником. На кухонном послушании в скиту Александр Михайлович провел целый год. Наделенный от Господа богатыми умственными способностями, как мы видели выше, он в то же время был человек дела, практик. Изучая собственным опытом науку жизни духовной, он не упускал из виду и дел внешних, так что то и другое у него было в полном согласии. Поставив себе задачу жить по заповедям Христовым, в полном подчинении своему внутреннему судьи, совести, по указаниям мудрых старцев, он не различал поручаемых ему дел, какие черные, какие белые, а в каждое дело старался вникать и исполнять его со всевозможным тщанием и усердием, как пред лицем всевидящего Бога. Ибо то только у Господа дело и имеет цену, которая делается по совести. Потому во всяком деле Александр Михайлович был исправен, а по любознательности своей усвоил много и других знаний, которые усваивать не было для него необходимости. Будучи уже старцем и вспоминая свое прошлое, он обыкновенно говаривал: «Я прекрасно стряпал в кухне, я тогда и хлеб, и просфоры научился печь. Я помню, учил просфорников, как узнавать, готовы ли агничьи просфоры, а то у них все сырые выходили. Надо воткнуть лучинку в просфору, и если к лучинке тесто не пристает, то значит просфоры готовы, а если пристает, то сыры». Просфорником Александр Михайлович, может быть, и не был, однако так хорошо ознакомился с этим делом, что и других мог учить. Впоследствии он был хорошим знатоком строительного искусства, сам чертил планы для постройки келий, и построенные по этим планам келии оказывались самыми удобными для жилья. Узнал прекрасное печное мастерство, так что своим знанием и указаниями удивлял искусных печных мастеров. Проходя в скиту поварское послушание, Александр Михайлович имел возможность очень часто посещать старца отца Макария, к которому теперь привязался он всей своей любящей душой. Всегда, даже и в последние годы своей жизни, он с особенной любовью вспоминал об этих посещениях, считая это великую милостью Божию к себе. «Как в то время, — высказывался он, — Господь ко мне был милостив. К старцу приходилось мне по послушанию ходить каждый день, да и в день-то побываешь не один раз. То сходишь, как к начальнику скита, благословиться насчет кушаний, то ударять к трапезе. А при этих посещениях Александр Михайлович имел возможность говорить старцу и о своем душевном устроении и получать от него мудрые советы, как поступать в искусительных случаях, подобных вышеописанному с братом Герасимом, чтобы не искушение побеждало человека, а человек при искушении выходил победителем, и чтобы таким образом самое искушение доставляло пользу душе искушаемого, а не вред. Случаев же искусительных в монастыре бывает много и множество. А в Оптиной пустыне, особенно в те былые времена, старцы духовные даже сами старались по наставлению святого Иоанна Лествичника изыскивать такие случаи для приобретения подвязающимися в деле спасения братьями венцов терпения. Истинных подвижников они в присутствии посторонних лиц подвергали иногда осмеянию. Сами, стяжавшие безгневие, временем казались гневающимися и осыпали их бранью. А все это делалось для того, чтобы искушаемый брат, ощутивший в себе движение гнева, порождаемого гордостью, узнавал, во-первых, свою немощь, а во-вторых, заботился и об исцелении своих душевных язв через самоукорение и смирение пред Богом и людьми, и искреннее исповедание и покаянную молитву, и чтобы, наконец, время от времени он все более и более укреплялся в добром душевном устроении и таким образом, мало-помалу, восходил от силы в силу, донде же достигнет в меру возраста исполнения Христова. Упомянуто было выше, что новоначальный послушник Александр, имея своим ближайшим наставником и руководителем духовным старца отца Макария, не переставал в то же время, при удобных случаях, ходить из скита в монастырь и к старцу отцу Льву, которому также питал глубочайшую преданность и благоговел перед его святынею. Мудрый же старец, усматривая в преданном ему ученике искреннее желание спасения и его разумный взгляд на дело сие, не любил давать пищи его самолюбию и тщеславию, а, напротив, своим иногда даже суровым обращением старался смирять молодого послушника. Временем он даже не удостоивал его название по имени, как сказывал о сём сам старец Амвросий, а называл «химерою». Или вспоминал покойный старец отец Амвросий такой случай. «Стояла раз у батюшки отца Льва какая-то севская монахиня, имени ее не припомню, ведь у него, кстати, пояснял рассказчик, просто было. И мужчины, и женщины, и монахи, и миряне все заодно бывали. Старец снял с ее головы шапку, да на меня и надел. Тоже молодому послушнику постоять среди народа в женской шапке не очень-то приятно. Может быть, кстати, прозорливый старец указывал этим на дальнейшую деятельность Александра Михайловича. Известно, что, будучи впоследствии сам старцем, он, кажется, ни о ком не имел столько заботы и попечений, как о монахинях. Но, проводя жизнь с такими прискорбностями, Александр Михайлович видел и вполне убежден был, что он обрел то, чего давно безотчетно жаждала душа его, что как он теперь живет во смирении, так и следует жить для усовершенствования в жизни духовной. А потому душа его всегда была в мире и покое, каковое сокровище он не решился бы променять на все блага мира сего. Он неоднократно писал и к товарищам своим, учителям Липецкого духовного училища Василию Феодоровичу Святозарову и Павлу Степановичу Покровскому, и говорил о том духовном счастье, которое ему открылось в святой Оптинской обители, приглашая их обоих в монастырь. Святозаров скоро и последовал призыву Александра Михайловича, Но Покровский долго медлил. Между тем, уступая просьбе бывшего своего товарища, Покровский через 2 года по удалении Александра Михайловича из Липецка, именно в 1841 году, в свободное от учительских занятий время, в июле или августе, решился навестить его в скиту. Александр Михайлович в это время уже был пострижен в ресофор и занимал маленькую келийку на скитской пасеке, проходя в то же время послушание повара. Войдя в эту келийку, Павел Степанович прежде всего поражен был ее крайней нищетой. В святом углу виднелась уже знакомая нам маленькая икона Богоматери, родительское благословение Александра Михайловича. На койке валялось что-то вроде истертого ветхого полушубка, который служил и постилкой, и изголовьем, а одевался он, вероятно, подрясником, который носил на себе. Затем еще ветхая ряса с клобуком. Больше он ничего не заметил. Припоминая прежнюю жизнь своего товарища, когда он был наставником училища, как он чисто одевался и, сравнивая с теперешнюю его нищетой, рассказывал Покровский, «мне так было горько, что я не мог удержаться от слез». Таков был миролюбивый взгляд Павла Степановича на бедную обстановку своего бывшего товарища. Сам же Александр Михайлович смотрел на это совсем другими глазами. В этом-то именно он, между прочим, и полагал свое духовное счастье, потому что обучался беспристрастию к вещам. Вероятно, отец Александр надеялся при содействии богомудрых старцев Льва и Макария убедить Покровского полюбить монашескую жизнь с ее внешнюю нищетою и другими видимыми неудобствами, а потому в скорости и пригласил его пойти с ним в монастырь к отцу Льву. Болезненный престарелый старец, несмотря на свою строго подвижническую жизнь, был, как упомянуто выше, тучного телосложения, которое сразу бросилось в глаза не имевшему понятия о жизни духовной миролюбивому Покровскому и произвело на него неприятное впечатление. Старец понял его взгляд и тотчас же обличил его, выражаясь простонародным языком. «Что глядишь мне на пузо-то? Смотри, как бы и у тебя со временем того же не было». Еще неприятное впечатление. Как на грех, тут и еще вышло искушение. В это самое время ударили в монастыре в колокол к вечерне. Старец, сидевший на койке в самоуглублении, с великим благоговением произнес обычное иерейское словословие Господу: «Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков». Выше сказано было, что болезненный старец, не имевший возможности ходить в храм Божий к службам церковным, выслушивал молитвенные правила у себя в келии во время отправления церковных служб, а для сего назначаемы были им чтецы, в числе которых был некогда и отец Александр Гренков. И вот ему вообразилось, что старец сотворил обычное начало вечернего правила. «Аминь!» — зачитал Александр Михайлович. «Слава тебе, Боже наш, слава тебе, Царю Небесный» и прочее. Вдруг старец останавливает его замечанием. «Кто тебя благословил читать?» Отец Александр, по оптинскому обычаю, становится пред старцем на колено, кланяется в ноги и просит прощения. Старец принимает вид гневающегося и продолжает. «Как ты смел это сделать?» Продолжаются со стороны виновного учащенные поклоны и мольбы. «Простите ради Бога, батюшка, простите». Старец как будто выходит из себя. Принять здесь во внимание следует наружный вид старца Льва. При плотном богатырском телосложении он имел круглое, смугловатое, с строгим выражением лицо, обрамленное небольшою бородой. Его густые, волнистые, длинные седые волосы падали на плеча, точно львиная грива. Голос тенора бас громкий и при случае грозный. принимая вид гневающегося человека, он, по собственным словам старца Амвросия, был настоящий лев. На долгие смиренные просьбы отца Александра он, как будто вовсе не замечая их, только стучал ногами, размахивал над его головой руками и грозно восклицал: «Ах ты самочинник! Ах ты самовольник! Да как ты это смел сделать без благословения?» Ужасно было видеть это и слышать со стороны. И, между прочим, все это делалось в присутствии его щепетильного товарища. Грозный выговор был окончен. Виновный получил от старца прощение, и посетители-товарищи распростились со старцем. Но отец Александр понимал благую цель грозного старцева выговора и знал, что делал сам, а потому и оставался благодушным. Покровскому же это пришлось не по сердцу, и он скоро уехал из Оптины. Таким-то горьким опытом, такой-то дорогою кровавую ценою, мало-помалу стяжевал отец Александр боголюбезную добродетель смирения и, так сказать, закаливался в терпении скорбей, которые нередко приходилось ему переносить от искренно любившего его старца отца Льва. Но бывало и так, что в отсутствие отца Александра, и, может быть, тотчас же по удалении его после строгого выговора из старцевой келии, отец Лев, обращаясь к присутствовавшим при сём случае посетителям и указывая вслед уходившего смиренного и терпеливого отца Александра, тут же приговаривал: «Великий будет человек». На закате дней своей труднической богоугодной жизни старец-отец Лев, прозревая в своем любимом молодом послушнике отце Александре будущего преемника по старчеству, поручил его особенному попечению своего сотрудника, собеседника и сотаинника, старца отца Макария. Так вспоминал о сём сам отец Амвросий. Покойный старец, отец Лев, тогда призвал к себе батюшку отца Макария и говорит ему: «Вот человек больно ютится к нам, старцам. Я теперь уж очень стал слаб, так вот я и передаю тебе его из полы в полу, владей им, как знаешь». Говорят еще, чему можно верить без сомнения, что старец Лев, указывая некогда на Александра Михайловича, сказал отцу Макарию: «Он будет тебе полезен». Но что сказать о посте и молитве молодого подвижника, без которых спасение не спеется? Ибо разумный пост телесный, по учению святых отцев-подвижников, есть основание жизни духовной, а молитву святой Иоанн Лествичник называет источником добродетелей, причиной дарований и прочее. По примеру своих отцев-наставников Льва и Макария, отец Александр не изнурял себя многодневным постом, но, употребляя общую со скитянами пищу, соблюдал строгую умеренность, не выказывая таким образом себя пред другими постниками и через употребление всякой пищи смиряя тщеславный помысл. Впрочем, умеренность эта по времени доходила до того, что, как увидим ниже, ее поистине можно назвать и строгим постом. Молитва — сокровенное делание. О ней можно сказать: «Никто же весть точию дух человека, живущий в нем». Не о внешней молитве говорится здесь, не о хождении на молитвенные правила и церковные богослужения, на которых бывал отец Александр, общее со всеми скитскими братьями, а о внутреннем молитвенном настроении души его. О сём можно только гадать. Молитву, как видели мы выше, святой Лествичник назвал источником добродетелей. А добродетельная жизнь отца Александра была у всех на виду, следовательно, в нем уже было, хотя, может быть, в зародыше, и источное начало. Да и как не быть ему молитвенником, когда он полюбил молитву еще в миру, А теперь, в тишине скитской жизни, среди иноков-подвижников, под руководством великих старцев-молитвенников, при собственном неудержимом стремлении к богоугождению, молитва должна была найти себе простор в его душе.